4. Найроби. Миля в 5 от границ Найроби начиналась настоящая восточноафриканская саванна. Многие старожилы помнили те времена, когда она почти смыкалась с городом. На задние дворы забредали газели, буйволы и жирафы, а изредка кому-нибудь в спальню забирался и леопард. В те дни город еще сохранял многие черты обычного колониального поселка, а в пору расцвета был чем-то вроде проезжего двора, в котором редко кто задерживался надолго. Вопрос «Вы женаты или живете в Кении?» ни у кого не вызывал удивления. Мужчины здесь были грубые и много пили, женщины красивые, распущены, а образ жизни отличался не большей предсказуемостью, чем охота на лис, каждый уикенд проносившийся по окрестностям. В современном Найроби почти ничего не осталось от старого вольного города колониальных времен. Немногочисленные уцелевшие здания в викторианском стиле терялись в современном городе с его полумиллионным населением, автомобильными пробками, светофорами, небоскребами, супермаркетами, срочными химчистками, французскими ресторанами и отравленным воздухом. Самолет с экспедицией «Стизер» на борту приземлился в международном аэропорту Найроби на рассвете 16 июня. Мунро отправился на поиски носильщиков и рабочих для экспедиции. Росс собиралась вылететь из Найроби не позже, чем через 2 часа, но из Хьюстона позвонил Трэвис и сообщил, что Питерсон, один из геологов предыдущей экспедиции в Конго, каким-то образом оказался в Найроби. Росс пришла в восторг. «Где он сейчас?» — спросила она.
«В морге», — ответил Трэвис. Подойдя ближе к покрытому нержавеющей сталью столу, Эллиот вздрогнул. Там лежал труп блондина примерно его возраста. Руки его во многих местах были переломаны, кожа местами вздулась и приобрела отвратительный красноватый цвет. Эллиот мельком взглянул в сторону Росс. Она не отвернулась, не побледнела и казалась совершенно спокойной. Патологоанатом нажал педаль и включил микрофон, укрепленный над анатомическим столом. «Назовите, пожалуйста, ваше имя и фамилию».
«Карен Элен Росс».
«Ваша национальность и номер паспорта?»
«Американка. F-141-36-49».
«Можете ли вы опознать этого человека, мисс Росс?»
«Да», — ответила она. «Это Джеймс Роберт Питерсон».
«Какое отношение вы имели к покойному Джеймсу Роберту Питерсону?»
«Мы вместе работали», — хмуро ответила Росс.
И тени каких-либо эмоций не отразилось на ее лице. Казалось, Росс смотрит не на труп коллеги, а равнодушно изучает очередной геологический образец. Патологоанатом повернулся к микрофону. «Опознание подтвердило, что покойный является Джеймсом Робертом Питерсоном, мужского пола, европеоидом, 29 лет, гражданином США». Он снова обратился к Росс. «Когда вы видели мистера Питерсона в последний раз?»
«В мае этого года. Он собирался в Конго».
«В течение последнего месяца вы с ним не встречались?»
«Нет», — ответила Росс. «А что с ним произошло?»
Патологоанатом прикоснулся к вздувшейся красноватой коже на руках Питерсона. Кожа легко поддалась, на ней остались белые пятна, как следы зубов на человеческой плоти. «Чертовски странная история», — сказал он. Днем раньше, 15 июня, Питерсона доставили в аэропорт Найроби на борту небольшого чартерного грузового самолета. Он находился в тяжелейшем шоке и спустя несколько часов умер, не приходя в сознание. «Поразительно, как он вообще добрался до самолета. Очевидно, из-за какой-то механической неполадки самолет произвел вынужденную посадку в Гароне. Это такая грязная полоска в глубине Заира. И как раз в это время из леса, шатаясь, вышел Питерсон и упал без сознания у ног экипажа».
Патологоанатом
подчеркнул, что у покойного были переломаны кости обеих рук, причем травму он получил по меньшей мере за 4 дня до смерти. Должно быть, он перенес невероятные мучения.
«А что могло быть причиной такой травмы?» — спросил Эллиот.
Патологоанатом признался, что никогда в жизни не видел ничего подобного.
«На первый взгляд, это напоминает механическую травму, например, последствия автомобильной катастрофы. Таких случаев сейчас больше, чем достаточно, но в подобных катастрофах переломы никогда не бывают двусторонними».
«Значит, это была не механическая травма?» — спросила Карен Росс.
«Не знаю. В моей практике это первый случай», — неохотно ответил патологоанатом. «Под ногтями покойного мы нашли следы крови и несколько серых волосков. Сейчас мы выясняем, что это такое». «Это определенно не волосы человека», — оторвался от микроскопа сидевший в другом конце комнаты второй патологоанатом. «Поперечное сечение иное. Шерсть какого-то животного, близкого человеку».
«Поперечное сечение?» — не поняла Росс.
«Это самый надежный показатель происхождения волоса», — объяснил патологоанатом. «Например, у человека лобковые волосы в поперечном сечении более эллиптичны, чем волосы на других частях тела, в том числе и на лице. Это очень характерный признак. Даже суды учитывают его в качестве вещественного доказательства. А поскольку в нашей лаборатории мы имеем дело с шерстью самых разных животных, то тут опыта у нас достаточно».
Загудел большой анализатор, одетый в чехол из нержавеющей стали.
«Готов анализ крови», — сказал патологоанатом.
На экране появились 2 почти одинаковых набора полосок, окрашенных в пастельные тона.
«Это электрофориграммы», — объяснил патологоанатом. «Так мы проверяем белки сыворотки крови. Слева обычная человеческая кровь, а справа кровь из-под ногтей покойного. Сами можете убедиться, это не кровь человека».
«Не человека?» — переспросила Росс, взглянув на Эллиота.
«Она очень похожа на кровь человека», — сказал патологоанатом, внимательно изучая полоски. «Но все же различия очевидны. Возможно, это кровь домашнего животного, например, свиньи. Или, быть может, примата. Серологически обезьяны очень близки к человеку. Через минуту будут готовы результаты анализа».
На экране компьютера появились слова. «Альфа и бета-глобулины сыворотки соответствуют крови гориллы».
«Вот ответ на вопрос, что было под ногтями Питерсона», — сказал патологоанатом. «Кровь гориллы